Мы говорим «за». За мир, за Россию, за президента.
Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Егорова Лариса Игоревна. Я заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области, мама, бабушка прекрасных четверых внучек и человек с активной жизненной позицией на протяжении долгих лет. Я очень рада находиться в этой студии и очень рада сегодня поговорить с вами о том, что, наверное, беспокоит каждого, кто живет на территории нашей огромной страны, и наша область в этом смысле, конечно, не исключение. Я знаю, что я уже не первая, кто находится на этой программе, и поэтому вы уже, наверное, много что слышали, много о чем размышляли, наверное, окунались уже и в историю, и о чем только не поговорили. Но мне бы, наверное, сегодня хотелось поговорить с вами о том, что происходит на территории Иркутской области, как мы живем, как мы работаем в это, ну, я бы сказала, нелегкое для страны, для каждого из нас время. Если мне задать вопросы, спросить меня, как я отношусь к той ситуации, которая произошла в нашей стране в феврале месяце, и как она сегодня развивается, я бы, наверное, остановилась на некоторых вещах. Ну, во-первых, я предполагаю, что это решение далось нашему президенту очень нелегко. Мы с вами 8 лет, каждый из нас, кто жил в нашей стране, ну, наверное, где-то косвенно читали, а может быть и сами размышляли о том, что происходит в Донецкой республике, о том, что где-то идут военные действия, где-то гибнут люди, но нас это никого не касалось, поэтому мы не придавали этого такого огромного значения. И вот когда нас коснулось, как каждого человека, мы стали об этом говорить. И только сегодня мы вдруг поняли, что мы как-то отстали, мы проигрываем информационные войны, мы проигрываем в каком-то, наверное, патриотическом духе наших людей. И вдруг резко решили, что давайте сейчас мы всех тут начнем с вами воспитывать и учить патриотизму, любви к своей родине. Ну, я бы сразу хотела сказать, что так не бывает. Но невозможно взять и за полчаса обучить человеку и рассказать ему, что такое патриотизм, потому что слово патриотизм для каждого свое. Вот для меня, например, это не просто любовь там к родине, да, это вообще любовь к семье, к детям, это занятость наших детей, это работа каких-то организаций, это работа на благо, это более того, я бы вам хотела сказать, это даже наш приход на выборы во время голосования, это уже говорит об отношении к своей стране. Вот если вы посмотрите о том, что как мы сегодня относимся ко всему происходящему в стране, вы поймете, что мы далеко не являемся участниками процесса развития страны. И вот мое такое мнение, что патриотизм, ну, мы сами все прекрасно понимаем, никого ничему учить не собираюсь, патриотизм в каждой семье, он такой немножко, так скажем, свой. Он всегда с кровью, молоком матери прививается, начиная с семьи. И вот тут мы с вами должны понимать, как мы себя ведем, это и есть пример отношения нашего к жизни. Вот я чуть-чуть остановлюсь на выборах, но вот посмотрите, наше государство нам говорит, мы даем вам право выбирать, начиная от президента и заканчивая деревни поселковым депутатом. Но вы посмотрите со стороны, мы используем свое право. Это право используют 25-30% населения, а 70% населения не принимает участие даже в таком важном стратегическом понимании, как политика. Просто отстранились и не принимают участия. И когда мы говорим с вами о тех вещах, которые происходят в нашей стране, мы должны в первую очередь задавать себе вопрос. Помимо того, что я работаю, получаю заработную плату, отчисляю налоги, что еще я делаю для того, чтобы там, если кто-то хочет жить по-другому, жить по-другому, или для того, чтобы жить там лучше, или еще как-то. Что я-то для этого делаю, кроме того, что я работаю? Какую пользу я приношу своему государству? Самое главное, как я участвую в жизни этого государства. Мы с вами не согласны с многими моментами, которые происходят, но тем не менее мы все равно остаемся в стороне и обсуждаем все волнующие наши вопросы только где-то сами по себе, в кругу своих близких, друзей, ну, где-то за чаем, где-то там, может, за чем-то другим. Достаточно много людей у нас тех, которые неравнодушны, и вот я бы хотела остановиться на некоторых моментах. Я считаю, что патриотикой в стране заниматься надо каждый день и на протяжении тех 30 лет, которые уже прошли, которые, с моей точки зрения, уже безвозвратно, я бы сказала, было, конечно, и хорошее, ничего сказать не могу, но безвозвратно потеряно то, что мы могли бы с вами сделать, то, что мы пытаемся возрождать сегодня. Тут меня еще спрашивают, вот вы как, осуждаете действия президента, не осуждаете действия президента, как вы относитесь к этой спецоперации? Я отвечаю всегда очень коротко. Я люблю свою страну. Я считаю, что сегодня мы обязаны защитить всех людей, которым угрожает опасность. Я сейчас говорю про нашу страну, я говорю про Российскую Федерацию. И я уверена, что если бы не было угрозы Российской Федерации, если бы не было угрозы жителям Донбасса, Луганска, то никогда Российская Федерация не поступила бы так, как поступила сегодня. Своим детям я говорю очень просто. Вы можете считать, вам повезло, можете считать, что вам не повезло. Вы родились в этой стране, в многонациональной стране. Ну, наша национальность русские, да? Мы русские, и мы должны выбирать сами, как мы себя будем вести. Будем мы поддерживать свою страну и быть со своей страной, со своим президентом, или мы будем ходить там по зауголям и рассказывать, как все плохо. У меня у самой украинские корни, вообще там дальние-предальние, но дело все в том, что никогда в жизни мы не считали украинцев каким-то там другим народом. В этом плане мы можем с вами всем спать спокойно, мне так кажется, потому что мы никогда не были врагам никому. Мы принимаем, наша страна принимает любые национальности, работает с любыми людьми, и ни разу я не видела, чтобы у нас в Иркутской области, тут, знаете, мы каким-то образом к другим национальностям как-то там относились как-то плохо, поэтому нас себя точно не в чем здесь корить. Немножко расскажу о работе в законодательном собрании. Вот в это время сегодня не буду трогать экономическую часть. Поговорю о том, что, наверное, на базе законодательного собрания, при законодательном собрании, точнее, был создан патриотический совет общественный, куда входили общественные и входят общественные организации, которые занимаются патриотическим воспитанием, военно-патриотическим воспитанием. Что это за организация? Это организация, вот любая занятость ребенка, это уже, если наставник у ребенка человек, который имеет свои хорошие такие жизненные убеждения, если ребенок занят, если с ним работает наставник, я сейчас говорю помимо семьи и школы, то, наверное, это здорово и замечательно. И сюда я отношу и спорт, и те, кто занимается полевой медициной, и те, кто занимается там альпинизм, я не знаю, там кружок вышивания, все, что занимает наших детей, все это относится к патриотическому воспитанию. И поэтому сюда входит много организаций, сюда входит ДСАФ, организации ветеранов разведки спецназа, спортивные федерации входят, в общем, юнармия входит, очень-очень много организаций, которые заняты именно воспитанием детей. Что мы делаем на этом патриотическом совете? На этом патриотическом совете мы обсуждаем те вопросы, которые сегодня волнуют всех и каждого из нас. Вот буквально недавно мы, например, обсуждали вопросы спорта. Есть ли спорт в Иркутской области? Но, по моему мнению, массовый спорт в Иркутской области, ну, я не могу сказать, что его прям нет совсем, но находится на такой низшей ступени развития, что нам еще работать и работать только для того, чтобы хотя бы догнать те города, которые находятся рядом с нами. Я сейчас говорю про СФО, Красноярск, Новосибирск, нам до них еще, вы даже не представляете, как далеко, и нам здесь над чем работать. Для этого, понятно, нужны деньги в бюджете, понятно, что об этом должен кто-то говорить, вот как раз это мы и делаем, то есть мы не просто там разговариваем и обсуждаем, мы ищем пути решения этих вопросов. Далее, мы очень долго подходили к вопросу о том, какое у нас отношение сегодня к участникам боевых действий тех войн, которые уже были на нашей территории. Я хочу обратить внимание, что мы, в принципе, сильно спокойно-то никогда не жили. У нас постоянно, мы бы участвовали все равно в каких-то конфликтах. Это и Афганистан, и Чеченская Народная Республика, и Сирия, и Нагорный Карабах. То есть наши ребята везде принимали участие и поддерживали мнение нашей страны в том числе. И очень долго говорили о том, что те льготы, которые они имеют, наверное, не так работают у нас на территории Иркутской области, как бы хотелось. Поэтому были исправлены эти недочеты. Недавно с подачи Патриотического совета внесены были изменения в закон о транспортном налоге. При встрече с губернатором он получил расширение, и губернатор попросил в этом законе расширить категории льготополучателей, поэтому помимо ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, эту налоговую льготу до 200 лошадиных сил получили все льготные категории граждан. Это инвалиды всех категорий, и ветераны труда, и пенсионера. Да, налог автомобильный, конечно, налог для автомобиля, да, я говорю сейчас о транспортном налоге. Также сегодня мы, например, прекрасно с вами понимаем, что очень много наших ребят, те, кто принимает участие в этой спецоперации. Я Помимо того, что у нас есть и контрактники, есть у нас с вами и добровольцы. И это те ребята, которых мы понимаем, что по возвращению домой, а я очень желаю всем, и как каждый из нас желает вернуться домой живыми и здоровыми, но мы прекрасно понимаем, что те ребята, которые там находятся, они должны получить здесь потом поддержку. Поэтому мы уже разрабатываем комплекс мер, уже внесен законопроект. Я являюсь руководителем партии «Справедливая Россия» в Иркутской области. Вот наша фракция внесла законопроект о поддержке реабилитации раненых, которые будут возвращаться и уже вернулись. Это о выплате единовременного денежного пособия, еще раз повторюсь, на реабилитацию по выбору самого человека, который пострадал. Мне кажется, наша главная задача сегодня – это не дать разрушить нас изнутри. Вот посмотрите, насколько информационная война с негативной для нас стороны, насколько грамотно она ведется. Ведь самое уязвимое сегодня наше население – это те молодые люди, которые большую часть своего времени проводят в интернете. И информацию, которую они получают – это интернет-информация. Проводя встречи с ребятами нашими молодыми, мне очень нравится, как проводят эти встречи организация ветеранов разведки и спецназа, когда они, есть там такой Павел Матвеев, он работает в отделе экстремизма и терроризма, и вот я просто была свидетелем этого разговора, и вот он спрашивает детей, как вы думаете, для того, чтобы получить правдивую информацию, сколько источников должно быть для получения этой информации? Кто-то сказал 2, кто-то сказал 1, кто-то сказал 3 источника информации. И вот очень понравился мне его ответ. Он сказал о том, что даже 3 источника информации могут быть недостоверными, потому что они могут быть соединены между собой. Ну, там приводил разные примеры. И что обязательно нужно, помимо той информации, которую использовать, информацию наших источников официальных. И это тех, кто говорит сегодня, это пресс-служба, например, президента, да, это где выступают наши представители и рассказывают о том, о спецоперации. Именно те, кто представляют Российскую Федерацию в официальной части. Ну, если по фамилиям, то понятно, да, это Лавров, это Шойгу. Надо как-то вот сюда тоже ваше внимание обращать, не только смотреть на то, что вам сказали там в ТикТоке, еще где-то. Никоим образом не хочу сказать о том, что сегодня молодые люди наши там что-то совсем не разбираются. Ну, конечно, нет. Но если мы с вами посмотрим со стороны, то мы обратим внимание, что вот те люди, которые старшего поколения, особенно те, кто занимается сегодня политикой, сделали все возможное для того, чтобы власти начинали верить все меньше, меньше и меньше. А когда человек власти перестает верить, то у него рождаются сомнения и, понятно, меняется отношение к происходящему, и в том числе отношение меняется и к стране в целом. Сегодня, наверное, как никогда актуально сделать все возможное, чтобы те люди, которые работали в органах власти, понимали о том, что, наверное, в защите собственных каких-то интересов не надо забывать о том, что иногда, когда мы лукавим с вами, ну вот если про лукавство, какие мне бы такие наглядные примеры привести? Ну, например, приведу вам выборы. Вот как сегодня определиться, например, в выборе? Вот приходят кандидаты на выборы и говорят: «Я молодец». Второй говорит: «А я еще лучше». А третьего читаете, думаете: ну, вообще замечательный человек. Одновременно с этим параллельно идет столько негативной информации про каждого. Этот вор, этот еще там кто-то. И понять вообще невозможно, кто, за кого, куда голосовать, это умственный труд. То есть надо покопаться, надо посмотреть, что человек из себя представляет. Но делать же этого не очень хочется. Поэтому мы так махаем рукой и говорим: ай, да ладно, все равно там все решено, выберут, кого выберут, поэтому все пускай идет, как идет. И мы с вами никуда не ходим, еще раз повторюсь, не принимаем участия в жизни нашей страны. Отсюда получаем то, что имеем, потом недовольны тем, что имеем. К чему веду? К тому, что каждому предлагаю начать все равно с самого себя. Разговаривая, наверное, сегодня об общественных организациях, о которых я уже начинала разговор, я могу вам сказать, что вот достаточно много сегодня людей, чьи дети занимаются, ну, в спортивных секциях, там, в школах, еще где-то. И мы сегодня с вами что видим? Мы сегодня с вами видим то, что нам стали говорить о том, что вот много разговоров идет, нужен нам гимн в школе, не нужен нам гимн в школе. Да, конечно, нужен нам гимн. Нам нужен гимн, мы должны его знать. Я считаю, что это правильно, что начало учебного дня вообще бы я начинался с гимна, не только недели, и это было бы правильно. И гимн, наверное, надо учить на уроке пения. Но с чего бы я начала? Я бы, конечно, начала с истории. То есть с учебника «История» сейчас говорю. И я глубоко убеждена, что история – это тот учебник, который должен быть единым. Все наши дети в нашей стране должны учиться по одному правдивому учебнику истории. Вот с этого бы, наверное, я начала. Далее, я бы, наверное, пересмотрела те программы и подходы, которые есть у нас сегодня в школе. То образование, которое наши дети сегодня получают, я не могу сказать, плохое оно или хорошее. Вот мои внуки сейчас учатся, но я прекрасно помню, как учились мы, и я считаю, что возврат к тому образованию, это было бы правильно. Вот моя внучка учится в 4-м классе. Вот я смотрю, и чем дальше она учится, тем меньше она хочет учиться. Ну, правильно это или неправильно это? Ну, конечно, это неправильно. Но невозможно ребенку в этом возрасте постоянно подвергать вот этому психологической подготовке к этим постоянным каким-то тестам, еще каким-то вещам. И мне кажется, все вот это рождает потом нелюбовь к школе, какое-то там негативное, ой, опять там будет у нас такой-то предмет. Вот я бы, наверное, здесь обратила внимание, и мы очень плотно на эту тему работаем. Сейчас очень много кадетских классов, казачьих классов. С удовольствием ходят, наверное, дети в эти кадетские классы. Ну, а я бы, если говорить про это, я бы вернулась к тому, что вы, наверное, помните, что в школах раньше было военное дело. Но никто нас на этом военном деле не учил там бегать и стрелять или еще что-то. Нас учили элементарным вещам выживания. Заменили нам это на ОБЖ. Ну, ничего не имею против ОБЖ. Но мы с вами прекрасно знаем, как учатся наши дети. И я считаю, что военкомы, или как они там правильно назывались, они бы нам точно там не помешали. Ну, если вернуться к законодательному собранию, то, конечно, на площадке законодательного собрания мы очень плотно работаем с Министерством по молодежной политике. Это и детские лагеря, и спортивные направленности. Сегодня мы с санкциями с вами еще сильно, наверное, не столкнулись, никто. Мы все равно с вами кушаем то, что бы мы хотели. На самом деле не все так легко и просто. Вот я вам скажу, что крупные предприятия наши, такие как Усольский свинокомплекс, там, Белореченское, хлебокомбинат, там, Каравай, конечно, они говорят о том, что им уже очень сложно сдерживать те цены, которые они сдерживают, потому что цена, которая выросла на сахар, на все, что там они потребляют в своем производстве, она, к сожалению, для них осталась не настолько снижена, как была раньше. Во-вторых, очень много комплектующих, те, которые получали из-за рубежа, которые сегодня получать не могут. Это те корма, которые выросли в разы в цене и которые сегодня благодаря санкциям получать не будем. Это однозначно будет приводить к повышению цены на основные продукты питания. В ближайшие 2 месяца они говорили о том, что они, конечно, еще продержатся, ну а дальше надо принимать какие-то такие прям меры, которые бы дотационные, которые бы помогали сдерживать вот эту цену. Правительство, конечно, работает на эту тему. Очень много сегодня послаблений есть, это и в кредитах, и в налоге на имущество, но в основном это касается среднего и малого предпринимательства, а вот что касается наших крупных производителей, им, конечно, нужны более крупные и финансово затратные поддержки. В этом направлении все работают, поэтому я думаю, что мы с вами, нас не коснется с вами такое повышение цен, которое бы мы не хотели с вами видеть. Особенно это касается первых продуктов питания, хлеба, молока. Вот я была на предприятии Янта, я вижу, с каким трудом сегодня у нас есть такая история, как маркировка. И вот когда я узнала о том, что эта маркировка съедает там в месяц порядка просто 2 миллиона рублей, зачем нам нужна эта маркировка-то? Но мы понимаем, что мы повлиять сами не можем, это нужно менять законы Российской Федерации. И это сейчас над этим работают, и я думаю, что мы хотя бы посредников вот этих должны все убрать все лишнее, все, что затратное и ни на что не влияющее, для того, чтобы помочь нашим крупным производителям. Ну и буквально, наверное, совсем еще коротко могу сказать о том, что, к огромному сожалению нашему, у нас только сейчас начала правильно устанавливаться вот этот подход к уходу наших молодых людей для участия в спецоперации. Люди, которые там участвуют, они делятся на 3 категории. Это контрактники, которые уходят по контракту, добровольцы, которые уходят сами, и те люди, которые просто решили помогать, они взяли за свой счет билет, улетели, например, в Донецкую республику и помогают там в наведении спокойствия и порядка. Вот их называют ополченцами. Они в народной там милиции, например, состоят, ну, в общем, в ополчении. И вот эта категория граждан как ополчение при возвращении сюда не попадает ни под какую категорию. То есть не попадает ни под какие выплаты, не попадает ни под какие льготы. То же самое, кстати, частично касается и добровольцев. Именно по этой причине губернатором было принято решение, был создан такой фонд, называется он «Звезда». В этот фонд добровольные пожертвования только принимаются, это организации, частных лиц, для оказания помощи тем семьям, чьи молодые вот эти люди попали вот в эту сложную ситуацию по возвращению домой. Это касается и ранений, это касается и, к сожалению, смерти, и других каких-то вещей. Вот этот фонд был создан, на сегодня он помогает в захоронении, помогает в помощи реабилитации. И я уже провела ряд встреч по ВКС с обращением к Российской Федерации для того, чтобы эту категорию наших людей, людей, все-таки как-то учитывать, для того, чтобы мы могли здесь свои региональные, в региональных законах их учитывать в выплате денежных средств. Мне пришла смс-ка по телефону, меня спрашивают о том, что вот было сказано, что польские консульства с территории там Российской Федерации были выселены, и в том числе попадала Иркутская область. Почему у нас на улице Сухобатора до сих пор находится польское консульство? Хотя в интернете прошла информация о том, что вроде как мы должны были польское консульство уже переселить. И почему у нас до сих пор на улице Сухобатора вот евразийский флаг? Вот я сейчас прочитала эту смс и хочу на него, наверное, ответить. Но я бы вам хотела сказать, что у нас на территории очень большая польская диаспора. Наверное, одна из самых больших в Сибирском федеральном округе. Это наши граждане, это те граждане, которых мы очень уважаем, которые живут по нашим российским законам. Поэтому я думаю, что вот эта интернет-информация, честно говоря, я узнала ее только от вас, что она была в интернете, я почему-то мне не попадалась. Мне кажется, по этой причине у нас здесь находится польское консульство и защищает и поддерживает интересы граждан, которые имеют польские корни. Ну, я думаю, вот так бы я ответила на этот вопрос. Дорогие друзья, мой телефон всегда остается одним и тем же. Телефон 583-588. Вы по этому телефону всегда можете со мной связаться. Я отвечу на все вопросы, которые вас волнуют. С удовольствием огромным буду с вами встречаться. С удовольствием приеду и, наверное, более подробно, более понятно, более доступно с вами поговорю на то, что нас с вами всех волнует. Я хочу всех поздравить с теми прошедшими праздниками, которые у нас есть. Я хочу всем напомнить, что в каждом из нас течет капля народа-героя-победителя. Я хочу напомнить всем, что мы всегда были убеждены в том, что мы великий народ, мы всегда великая страна, и я глубоко убеждена, что эта уверенность будет так и продолжать передаваться из поколения в поколение, и наши правнуки с вами будут жить в великой стране, и праправнуки будут жить в великой стране. И никому никогда наша страна не позволит ни угрожать, ни унижать, ни издеваться. И мы прекратим терпеть наше выступление на Олимпиаде без гимна и без флага. Мы прекратим слушать вот эти все рассказы о том, кто выиграл Великую Отечественную войну. Мы будем продолжать писать свою историю и будем это делать с таким успехом, что наши предки будут нами гордиться, а наше будущее поколение будут гордиться нами. Спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Рада буду встрече с вами. Телефон 583-588. Ваша Лариса Егорова.
Помянем, братья, тех, кто мир с собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их сто крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград за них прощальный бой. Помянем стоя все, склонившись над травой, они ушли там, где свет прячется за мглой. Верните память, верните сами, я отмолю вас всех. чести за своих. Верните память, вернитесь сами. Я отмою все слезами. Земля и небо слились навечно, как эта боль бесчеловечна. Протянем руки к тем, глаза, чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.
Мы говорим «за», за мир, за Россию, за президента.